Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней ваши любимые и нелюбимые сетевые комментаторы. В этом выпуске речь пойдет о поездке Путина в Дербент и о ракетном ударе России по Краматорску. Не успел развеяться послевкусие пригожинского мятежа, как Владимир Путин отправился в Дагестан, где провел совещание, посвященное развитию туризма на Северном Кавказе. В Дербенте российскому президенту оказали самый горячий прием, и он отдался чувствам, как это красочно описывает на своем канале политический аналитик Михаил Шительман.
Ну, самое время, правильно? Ну, конечно, что, у тебя восстали 25 тысяч человек, они сбили сколько-то там 6-7 самолетов, вертолетов, поубивали каких-то людей. У тебя захватили парочку больших городов-миллионников, там Ростов, Воронеж. Я думаю, что самое время ехать в Дербент. В любой непонятной ситуации едь в Дербент. Я думаю, это прям лозунг для Путина сейчас. Ну зачем еще он поехал в Дербент? Прям совещание. Понадобилось срочное совещание по поводу, как вы знаете, экологического туризма в Дагестане, который без Путина невозможно что-то развить. Ему там объяснили, как устроена баня в Дербенте. Да, не смейтесь, баня. Да. Показали, рассказали. А потом Путин вышел на площадь и стал обниматься с толпой. Нет, буквально, вешаться на шею всяким девочкам, душить их в объятиях, я имею в виду сейчас в хорошем смысле этого слова. Бросился в самую гущу толпы, и толпа бросилась ему на шею. И все его целовали, лобзали, жали ему руки, рвали ему сувениры, делали с ним селфи. Он делал селфи со всеми. Где мы это видели? Где мы недавно это видели? Несколько дней назад. Видели мы это в городе Ростов. В Ростове мы это видели в субботу, когда войска Пригожина уходили из Ростова. Когда все стали бросаться ему на шею, брать автограф и делать с ним селфи. Понимаете, насколько обзавидовался Путин своему повару, что хочет как повар. Это называется косплей на современном языке, современной молодежи косплей, то есть изображать из себя.
Тем, что Путин сразу после мятежа взялся развивать туризм, возмутились и многие российские патриоты. Борис Мышлявцев.
Ничего не имею против Дербента, но вроде как основные рамсы проходили в Ростове и Воронеже. Воронеж даже немного бомбили. Возможно, президенту стоило бы поехать туда, ну или на похороны погибших летчиков, которые президента защищали. Дербентский визит вызвал в российском обществе чувство глубочайшего недоумения. Мне безразлична личная судьба гражданина Путина, но Россию как-то совсем жалко становится. Кто там сейчас планирует путинские визиты? Имя, сестра, имя?
Игорь Стрелков.
Первый страх прошел, а неприятные обязанности никуда не делись. Не мешайте президенту заниматься тем, чем ему позволяют заниматься без ущерба для здоровья и хорошего настроения.
Но в том, что касается ущерба для здоровья, у комментаторов возникли вопросы. Николай Кавказский.
РИА Новости публикует видео, как Путин в Дербенте подходит к восторженной толпе и жмет людям руки. Он перестал бояться коронавируса?
Все прекрасно помнят, как для того, чтобы приблизиться к Путину на расстоянии длинного стола, еще недавно нужно было просидеть 2 недели на карантине. Об этом проговорились в том числе так называемые военкоры, которые встречались с президентом в конце мая. Нетипичное поведение Путина заставило многих предположить, что в Дербенте был не настоящий президент. Теорию путинских двойников решительно отвергает на своем канале журналист Сергей Пархоменко.
Я абсолютно убежден, что никаких двойников быть не может, а могут быть дублеры. Такие дублеры, как в кино. То есть люди, которые физически напоминают, так или иначе, физическое сходство можно в современных условиях усилить. Существует грим, существует всякая пластическая хирургия, иногда довольно жестокая. Существует возможность там изменить фигуру, посадку, осанку и общий, так сказать, силуэт. Это все киношники очень хорошо умеют это делать. Для того, чтобы создать ощущение, ну, вот, что это более-менее этот человек в тех случаях, когда от этого человека не требуется никакое осмысленное действие, когда он не должен ничего говорить. Ну, разве, ну да, он может болтать в толпе. Вот поцеловать девочку он может, сфотографироваться с девочкой он может. Но как только такому человеку нужно открыть рот, возникают проблемы голоса. Голос невозможно имитировать, голос распознается электронным образом, с 200% точностью, и это не просто он распознается на слух, потому что кто-то вот послушал, сказал, ну, это не тот голос. Нет, это анализируется машинным способом. Анализируется и тембр речи, и всякие обертоны, и темпы речи, и паузы, и так сказать, общий рисунок интонационный, и так далее, и так далее. Все это можно проанализировать. И создать двойника, который реально работает в сложных ситуациях, в ситуациях переговоров, в ситуациях выступлений, в ситуациях какого-то диалога, в ситуациях какой-то осмысленной содержательной деятельности такого двойника нет и не может быть, а могут быть силуэты, дублеры. Поэтому толпа в Дербенте, ради бога, вот этот двойник запросто может быть. Ничего совершенно не требуется, потому что это вот в толпе приблизительно плюс-минус какой-то там человек, большая часть видит его издалека, несколько человек видит его вблизи и не очень понимают, их толкают, пихают, они нервничают, на них все орут, какой-то гвалт раздается, ничего не понятно, не слышно. Может быть такой дублер? Запросто. Что-то более серьезное со словами? Нет.
Есть еще один хороший аргумент. Его цитирует политолог Федор Крашенинников.
Хороший вопрос задают в комментариях. Если были и есть двойники, почему их весь ковид не выпускали на публику пожать народу руки и сфоткаться с женщинами на улицах? Если президент понимает важность рейтингов, уж, наверное, понимает, что это иногда нужно делать. Согласен. Или двойники, или строгая изоляция перед визитами.
Однако картинка с Путиным в гуще толпы действительно выглядела крайне нетипично, отмечает Валерий Соловей.
Путин в Дербенте выглядел и вел себя таким образом, что даже закоренелые скептики начали публично обсуждать версию о двойнике президента. Отличия были столь нарочиты, что возникают два предположения. Первое. Соответствующие службы в данном случае сработали спустя рукава, что называется, на отвали. Второе. Глубинное государство сознательно дискредитирует верховную власть в России, то есть началось его прощание с Путиным.
Если отбросить теорию двойников, главный вывод, который можно сделать из этой публичной демонстрации народной любви, это что мятеж действительно выбил Путина из колеи, комментирует редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Я думаю, что такого рода штуки можно объяснить тем, что у Путина своего рода нервный срыв происходит. Он решает, что он должен самому себе показать, что на самом деле он не боится встречаться с живыми людьми без карантина в какой-то момент времени. Вот. И вот он едет куда-то, там действительно могли быть какие-то живые люди, очень страшно, он пересиливает себя и, как знаете, как такой шпион под прикрытием смотрит, рады ли ему на самом деле. А там уж, в принципе, местные власти как-то людей, наверное, готовят. В общем, я думаю, что мы в какой-то момент времени узнаем, как вообще были устроены эти таинственные визиты Путина в разные стороны человека, который, да, вы знаете, только за длинным столом встречается с некарантинными людьми обычно. Вот. Но в любом случае, такого рода телодвижение, мне кажется, показывает, что все очень сильно нервничают и все очень сильно нуждаются в защите и любви, я бы так сказал, среди в окружении российского диктатора, и сам этот диктатор тоже, в общем, чувствует, что он должен прямо сейчас подтверждать, что он находится на своем месте, отсюда все эти встречи, речи и полеты.
Что точно не должно беспокоить публику, так это вопрос, как в Кремле будут объяснять те или иные вещи. Нет ничего, что Дмитрий Песков не мог бы объяснить наилучшим возможным образом. Его цитирует журналистка Фарида Рустамова.
С одной стороны, есть рекомендация специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поприветствовать их. Так объяснил эти перемены Песков. Грубо говоря, чего не сделаешь, чтобы удержать власть, ускользающую из дряхлеющих дедовских рук.
Это наверняка не последняя такая акция, предполагает политолог Станислав Белковский на канале «Живой гвоздь».
Сейчас много разговоров о том, как же так не соблюдали карантин жители Дербента, которые вышли к нему. Являются ли они все сотрудниками Федеральной службы охраны, чего бы я не исключал. Кстати, там гарантом безопасности был известный олигарх Сулейман Керимов, член Совета Федерации, который был организатором этой поездки в Дербент. Но стало понятно, что, в общем, уже лучше погибнуть от COVID-19, чем от Евгения Викторовича Пригожина. Лишь, может быть, вирус Вагнер будет объявлен, каким-то новым поводом для пандемии и снова страну закроют на антивагнеровский карантин, что-нибудь такое может случиться. И я все-таки допускаю вполне, как минимум, что в Дербенте был настоящий Владимир Владимирович Путин, и в какой-то момент он понял, что вот если не пойти сейчас к народу, то доказать, что ты имеешь к этому народу какое-то отношение, что он как-то консолидирован вокруг тебя, практически невозможно. Поэтому вполне я не исключаю, что мы находимся на пороге большой волны вообще визитов Владимира Владимировича, его хождений в народ.
Очевидно, что выход Путина к народу в Дербенте был тщательно срежиссирован, пишут журналисты. Кирилл Шулика.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи с главой государства подчеркнул, что в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года. «Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране», — ответил Путин. Ну а потом эту поддержку решили еще и визуализировать, так сказать.
Тимур Олевский.
На встречу с Путиным в Дербенте собрали толпу женщин, но это Дагестан. И выглядит картинка крипово, конечно. Выходит Путин в Дагестане из мечети, а навстречу толпа женщин, одних, без мужчин. Стоит, его ждет. Ни одной шапки Хабиба, ничего.
Ведущая телеканала «Дождь» Анна Мангайт в стриме с Александром Плющевым профессиональным глазом отмечает детали этой постановки.
Вот они очень стараются. Но как все, что они делают, это все выглядит страшно фальшиво и нелепо. Это как пожилые руководители пионерской организации, которые сюсюкают с маленькими пионерчиками. Да? Вот то же самое, это вот это вот фальшивое, неискреннее ради внешнего эффекта действия, то, как это делает сегодня администрация президента, видимо, где, собственно, сидят эти политтехнологи, и Путин. И то, как он выходил в Дербент, чувствует, что это ему неприятно, нафиг не нужно. Как он, как это фальшиво и напряженно держится с этими людьми. Как это не про него. Вот все, что он делает сейчас, это не про него. И вот эти вот тексты про то, как он переживает за этих погибших летчиков, да ему абсолютно на них плевать. Просто сейчас нужно произнести это. Или сейчас нужно выйти к людям. И вот эта вот напряженная фальшь еще раз как бы наводит нас на мысль, что ситуация очень плохая, что они перестали ее контролировать. Как сейчас, например, не знаю, ты обратил внимание, вот почему интересна эта история с Дербентом? Вот эта несчастная девочка, которая рассказывает в интервью самому патентованному пропагандисту Зарубину, что они с мамой 7 часов стояли на улице в Дербенте и ждали выхода Путина. Неизвестно откуда узнав, что там Путин, что нужно ждать и так далее. Вот они 7 часов ждали, задавала интервью Зарубину. Потом через 2 часа выходит фильм, снятый Russia Today, и лично Симонян про эту девочку. И уже красивая съемка, дорогие камеры в разблёре. Эта девочка ходит из дома в дом и рассказывает про свою жизнь, про отношение к Путину. Все местные медиа про это говорят. При этом интересно, что там сегодня выходил журналист дагестанский, который говорил, что, например, дагестанское руководство сидело на карантине. Они сидят на карантине, а люди, которые вот эти вот 7 часов ждут на улице, они получают его вот в объятия, в руки. И вот фотографируются с ним, он всем эти руки пожимает, он в рубашке, не в пиджаке, раскованный, расслабленный, доступный народу. Ничего на самом деле искреннего в рубашке, потому что сказали быть в рубашке и снять пиджак будет неформальным. Вот это вот атмосфера фальши и вранья и постановочности, она абсолютно диссонирует с тем, что делал Пригожин.
Комментаторы анализируют причины, почему был выбран именно Дагестан. Николай Митрохин.
Шеф настолько перепугался того, что пригожинский мятеж продемонстрировал полное отсутствие ему поддержки, что нарушил больничный режим и полетел из Москвы на край государства, где ему гарантировали, что сгонят группу поддержки. Нигде иначе, чем на границе с Азербайджаном, его бы и не поприветствовали. О мятежниках мы даже слов найти не можем, где они, не знаем, но управлять государством дальше готовы.
И это не первая демонстрация такого рода, напоминает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Помните, после мятежа он выступал на Соборной площади перед силовиками. Там основной месседж был в том, что силовики, армия, Росгвардия, ФСО, ФСБ поддерживают Путина. Вот они рядом, они его защищают, они защищают власть, все стабильно, все надежно. Следующий шаг – показать, что Путина поддерживает народ. Поэтому быстро организуется поездка в Дагестан. Скорее всего, она и раньше была в графике, просто ее решили несколько переформатировать и туда добавляют мероприятия. Путин встречается с людьми. Люди рады, приветствуют его, поддерживают его. Такая очень простая и яркая иллюстрация народной поддержки Путина. В национальных республиках поддержка Путина действительно выше, и организовать там такое мероприятие, не опасаясь провокаций или то, что что-то пойдет не по плану, проще.
Этим походом в народ Путин дает понять, что он не будет закручивать гайки, считает политолог Татьяна Становая.
Обратите внимание на эмоциональное состояние Путина. Его публичные появления в последние дни стали необычным проявлением труднообъяснимой радости на грани с эйфорией, что может быть связано с культивируемым его окружением нарративом про всеобщую поддержку элит и безграничную любовь народа. Поход в народ в Дербенте очень показателен, за что боролись, на то и напоролись, как говорится. Иными словами, зачем репрессии, когда вокруг любовь да благодать? Да, был предатель, сослали в Белоруссию. С остальными пока будут разбираться, расследовать.
Сообщается, что после Дербента у президента Путина запланировано еще 6 поездок в регионы. Главное самому не купиться на собственную пропаганду, отмечает Алексей Лушников.
Путин не сдается. Движет им зависть к Пригожину или ревность. Давит на Путина мертвым грузом горечь народных оваций Пригожину при отъезде его из Ростова. Имитация народной любви впечатлила только самого Путина. Он счастливый дедушка, ему можно. Но штука эта опасная. Например, в свое время товарищ Чаушеску печально ошибся с подобной имитацией.
Но с этим у Путина, как известно, всегда было плохо. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Пока Владимир Путин наслаждался общением с любящим его народом, Россия нанесла очередной чудовищный ракетный удар, на этот раз по кафе в Краматорске. Погибло множество мирных людей, в том числе дети. После разбора завалов число погибших выросло до 12, раненых – до 60 человек. Тех, кто выполняет такие боевые задания, попытался представить себе доктор Андрей Волна.
А я вот знаете, о чем и о ком думаю все чаще и чаще? Не об этих конченых добровольцах, что рвут тельник на груди с криками «За Родину, за Сталина!» или что там они в наше время кричат «Мама, мама, помоги!» Не о них, а вот об этих, кто ракеты запускает. Им ведь ничего не угрожает. Нажал на кнопку в самолете над Каспием, и нет Данила. Нажал на другую, и нет Юли больше. Нажал снова на кнопочку через пару дней, и нет пристройки к дому в Краматорске, видео свободы оттуда. И множество людей под завалами, и 8, больше даже, мертвы. А потом посадил где-нибудь под Саратовом самолет свой, домой приехал, в кровать лег, и спатеньки. Зло я стал, вот не хочу, чтобы не люди эти до суда дожили. Не до каждого руки у суда дойдут, лучше сейчас уж.
Многие недоумевали, почему целью удара стала пиццерия. Цель оказалась не случайной. Служба безопасности Украины сообщила, что задержала информатора, который отсылал фото этого здания российским органам, комментирует Александр Невзоров.
Кстати, последние сомнения развеяны. Разумеется, это был не случайный промах, а прицельная атака именно по переполненной пиццерии, по детям, мамашам, старичкам. Контрразведка СБУ уже заломала наводчика. Тот подсчитал посетителей, сделал их фото и вместе с координаторами отправил оркам. Те получили фотки, изучили, разглядели слюнявчики, сестричек, бабули и направили в них «Искандер».
Российских агентов в Украине задерживают регулярно, но их число все еще велико, комментирует Алексей Арестович на канале Игоря Нулгрэм.
Крайнюю цифру, которую я видел, это надо было уточнить, было 13 тысяч человек с лишним обвинялось в коллаборационизме в Украине. Это очень мало по сравнению с рассказами Гривлевскими о том, что нас встречают с цветами, и вообще это Россия, которую мы просто пришли забрать, территория России. А другое дело, что среди них есть весьма высокопоставленные лица, например, Херсонская область, да, в начале войны, помощник главы СБУ, начальник теробороны, это вся публика, перешедшая на российскую сторону, бывшая российскими агентами, тот же Сальдо и так далее. Ну, а российская разведка и спецслужбы работали в Украине очень много, активно все 30 лет, перед войной особенно. Провал обороны на юге у нас – это в значительной степени их заслуга. И российские спецслужбы, конечно, я бы не сказал, что они хватают звезды с небес, но они явно получше, чем российская армия по уровню профессионализма. Поэтому агентура у них, безусловно, есть, особенно в восточных регионах, где традиционно просто близки через систему коммерческих, личных связей там и так далее. Семьи поделены. Одни живут в Краматорске, другие в Донецке. Понятно, что легко, всегда легко воздействовать уговорами или там, силами, или перекупкой, или на идейной основе и так далее. Но мы же их своевременно выявляем. Практически через день идут сообщения о том, что выявлен такой-то агент, такой, который наводил и так далее. СБУ берет. То есть тут идет процесс работы, контрразведка работает, военная контрразведка работает. Надо понимать еще масштабы, да? Это крупнейшая война в Европе после Второй мировой. Тут как бы все исчисляется тысячами километров, да, там сотнями тысяч людей и так далее. Поэтому там, как бы за один день не почистишь ряды, скажем так, от российской агентуры. Это длительный процесс.
Z-комментаторы тем временем празднуют то, что они называют успешным ударом по украинским и иностранным военным. Сергей Марков.
Удар был нанесен по пиццерии в тот момент, когда командование ВСУ праздновало там что-то. Минобороны России считает, что были ликвидированы два генерала ВСУ, 50 офицеров ВСУ и 15 иностранных военных советников и специалистов. Есть несколько погибших гражданских по вине ВСУ, потому что ВСУ использовали гражданских как живой щит.
Борис Рожин.
Продолжают всплывать посетители пиццерии в Краматорске. Американские СМИ сообщили, что одним из уничтоженных там наемников был ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, который 15 месяцев воевал на Украине. Собственно, еще одна иллюстрация причин дикой истерики ЦИПСО 27-29 июня. Там было настоящее комбо из офицеров ВСУ и иностранных наемников.
Удар по Краматорску объективно входит в топ-10 самых удачных денацификаций иностранных наемников с начала СВО, написал блогер Сергей Колясников. Но в соревновании на самое людоедское высказывание на этот раз победил не он, а глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. В эфире программы Владимира Соловьева он просто фонтанировал восторгом.
Удар по Краматорску, ну это просто шик, я скажу. Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, кто его осуществил. Но песня просто, просто песня. Мое старое военное сердце радуется.
Вот так Россия защитила жителей Донбасса, горько иронизирует блогер Денис Казанский.
Если в самом начале вторжения российские власти еще врали, что цель войны – помощь жителям Донбасса, то теперь они уже радостно поддерживают уничтожение этих самых жителей. Поразительно, что даже официальные лица уже не пытаются изображать какое-то сочувствие и отрицать свою причастность к убийствам гражданских лиц.
При ударе пострадали трое граждан Колумбии – писатель Эктор Абад, журналистка Мария Гомес и депутат Серхио Харамильо, основатель группы поддержки Украины в Латинской Америке. В интервью BBC Харамильо сказал: «Мысль о том, что страна будет использовать свою военную мощь для ударов по гражданскому населению, по жилым домам, я нахожу абсолютно ужасной, не говоря уже о самом факте вторжения. И когда страна, которая это делает, является одной из крупнейших военных держав мира и одним из постоянных членов Совета Безопасности, который, по идее, отстаивает международное право, вы видите, что дело плохо. Я это увидел». Российская дипломатия отреагировала на это в своем неповторимом стиле, комментируя журналистка Катерина Катрикадзе.
Москва сожалеет по поводу инцидента в Краматорске, в результате которого пострадали граждане Колумбии, сказала Мария Захарова. Но еще интереснее заявление посольства России в Боготе. Там удивились безрассудной поездке колумбийцев в Краматорск. На наш взгляд, прифронтовый город, превращенный в оперативный военно-логистический центр, не самое подходящее место для дегустации украинской кухни, заявили в дипмиссии после того, как президент Колумбии поручил направить России ноту протеста из-за взрыва в Краматорске, где среди раненых оказались три колумбийца.
Уничтожать мирных людей и дальше пообещал в своем официальном заявлении и глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.
Украинцы используют в нарушении международного гуманитарного права и совершая военные преступления гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными. Это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было вот тут на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать, потому что это люди, которые объявили нам войну.
Украинцы никогда не сомневались в том, что логика россиян именно такова, но теперь это прозвучало во всеуслышание, пишет телеграм-канал Пульхерия Ананасовна.
То есть они сами признают, что любое место, где могут быть военные, это пункт дислокации в их понимании. А если их там нет, то это пункт будущей дислокации или потенциальный жилой дом, например.
Этим российские чиновники, конечно, облегчают работу международному трибуналу, который рано или поздно будет судить их за военное преступление. Оппозиционный политик Леонид Гозман на канале «Живой гвоздь» говорит, что удар по Краматорску понадобился Путину для того, чтобы сгладить эффект от пригожинского мятежа.
Он убеждает нас, и он убеждает сам себя, что он еще сильный. А как он может убедить, что он сильный? А он может убивать украинцев. Вот он украинцев убивает, и это проявление его силы. И поэтому он напал еще раз на Краматорск. Абсолютно бессмысленная акция. Ее бессмысленность видна потому, что они всем рассказывают, что это командный пункт чего-то, на котором случайно оказались какие-то колумбийские граждане. По-видимому, что-то Захарова, я слышно говорил, что они очень сожалеют. Но зачем гражданка Украины привела их на командный пункт? Ну, в общем, бред какой-то, да? В общем, вот я думаю, что это естественная была реакция, вот я в том детективе читал, там, значит, пахана в банде пытаются как-то сместить, а ему, чтобы бороться с этим, надо кого-нибудь убить обязательно. Он кого-то должен убить, тогда в его банде поймут, что нет, он еще силен. И это сигнал не украинцам, это сигнал своим. Путин своим показывает. Вы не думайте, что я отступил. Вы не думайте, что я слабый. Я вон еще сколько могу убить людей. И он убивает дальше. Совершенно бессмысленно, жестоко и совершенно вот, ну, иррационально, если хотите.
3 июля стало известно имя 13-й жертвы обстрела. От ран умерла в больнице украинская писательница Виктория Амелина. В момент ракетного удара Амелина была в пиццерии с той самой делегацией из Колумбии. Она путешествовала по стране с правозащитной организацией Truth Hounds и расследовала преступления российской армии на территориях, освобожденных после оккупации. В Изюме именно Амелина нашла дневник похищенного российскими военными и впоследствии убитого детского писателя Владимира Вакуленко. Среди других жертв удара – 14-летние девочки-близнецы Аня и Юля. Они приехали с отцом навестить маму-хирурга, которая осталась работать в городской больнице. Тем временем в Гааге начал работу Международный центр по расследованию преступлений агрессии против Украины. Это шаг к созданию специального трибунала. Хотя некоторые комментаторы надеются, что до Гааги многие нынешние преступники не доедут. Андрей Лошак.
Путин на днях заявил по поводу мятежа Вагнера. Такое уже было в начале прошлого века. Тогда произошла гражданская война, русские убивали русских. Мы не дадим этому повториться. Расскажи это родителям этих девочек, бункерный ублюдок. Думаю, после краха России Путина не надо везти в Гаагу. Его надо привезти в Киев и оставить одного посреди Майдана Незалежности, а дальше граждане Украины сами определят его судьбу. Пусть он им расскажет про «у нас не было выбора», если успеет, конечно.
Светлая память погибшим. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!